Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Мы тут на радио «Спутник» подводим экономические итоги недели. В первой получасовке речь шла о России. Сейчас мы посмотрим шире. Посмотрим, что происходит в мире. Ну, наверное, одна из главных мировых новостей, если не главная, за последнюю неделю, это, наконец-то, страны G7 смогли согласовать потолок цен за российскую нефть. $60 за баррель – это там максимум, который они готовы дать. А также обсудим заявление французского министра финансов о том, что Франция и Америка достигли понимания о нежелании торговой войны. Ну и Индии предсказали, что ее экономика может стать третьей в мире к 2030 году. Вот об этом и не только поговорим в самое ближайшее время. У нас на связи финансист Александр Лосев. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, начнем с потолка цен на российскую нефть. Страны группы G7, Австралия, объявили, что готовы покупать российскую нефть по $60 за баррель. Это идет нефть, которая экспортируется морским путем. В свою очередь, глава Минфина США Джанет Йеллен отметила в отдельном заявлении, что, по мнению Вашингтона, такой шаг, с одной стороны, ограничит доходы России, с другой, сохранит стабильность поставок энергоносителей в мире. Напомню, что ранее Польша была непреклонна, выступала максимум за $30 за баррель, но вот ее удалось, уж не знаю, уговорить, убедить, может, угрозами, как то, что $60 за баррель – это оптимальная цена. И вот на ваш взгляд, Александр Вячеславович, что дальше-то будет? Установили они эту цену? 5 декабря уже совсем скоро.
Да, но перед 5 декабря будет 4 декабря, когда ОПЕК плюс, представители стран, входящих в этот договор, будут решать, а не скоротить ли им еще добычу, потому что Россия сейчас под санкциями, а кто будет следующим? Саудовская Аравия, Эмираты, Иран, Катар, Венесуэла, кто следующий. Поэтому, когда мы говорим о потолке цен на нефть, мы говорим о том, что рынка больше нет. Точнее, те страны, которые исповедуют рыночную экономику, рыночные подходы, они решили, что все, рынок кончился. Кончился, и вот та самая невидимая рука рынка заменяется на дубину G7. А готовы ли им поставлять производители нефти страны по этому потолку? А что вообще потолок, когда есть огромное количество стран, которые не присоединяются? А что такое потолок, когда есть посредники, которым все равно? А что такое потолок, когда есть Россия, у которой тоже есть свой флот танкеров, есть трубопроводная нефть и так далее? Да, то есть мы говорим о том, что страны большой семерки хотят изменить рынок, превратить его в подобие не рынка, а вот какого-то псевдомарксистского распределения. Да, там псевдомарксизм – это у них реально то, что сейчас доминирует в их идеологии. Чем все закончится? Мы видели крах Советского Союза, нашей социсистемы. Они закончат еще хуже.
То есть все это ни к чему хорошему не приведет ни Европу, ни Америку. Но ведь у них, насколько я понимаю, один главный козырь, вот эти все страховые компании, танкеры-то у нас есть, а страховых компаний нет, международных. Все они где-то там в Британии находятся, и вот без страховых компаний как-то проблематично будет российскую нефть перевозить. И вот здесь возникает вопрос, уступить, поскольку цена плюс-минус рыночная и потолочная сейчас, она плюс-минус одинаковая, или стоять принципиально на своем. Я здесь добавлю, что постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что с нового года Европа будет жить без российской нефти. Дмитрий Песков высказался в том же ключе, что Россия не станет принимать установленный потолок цен, и ведется уже определенная подготовка идет, будет быстрый анализ для дальнейших действий на рынке. То есть откажутся все поставлять нефть по 60 в Европу.
Ну, дело не в страховании. А дело в том, что нефть и все остальные сырьевые товары слишком долго торговались за одну валюту, за доллар. И доминирование доллара, возможность получить ренту со всего мира для Соединенных Штатов, оно во многом зависит от того, готовы ли все измерять свои товары именно в этой валюте. Да, то есть Америка стала не градом на холме, а монетным двором на холме. И вот когда мы говорим о том, что сейчас меняется отношение к доллару, сейчас начинается дедоларизация, потому что доллар становится таким оружием в борьбе с тем, кто не разделяет политику Соединенных Штатов. И банк Credit Suisse, у которого сейчас серьезная проблема, он еще в конце марта написал, что мы становимся свидетелями новой валютной системы становления валюты, которая обеспечена реальным товаром, сырьем, как Россия, энергетическим, или товарной массой, как Китай, китайский юань. И не получается, что дальнейшее ужесточение этих вот мер, введение потолков, введение нерыночных цен уберет еще больше доллар из мировой торговли. А это самое страшное, что может быть. И здесь на одной чаше весов застрахование и желание навредить России, желание ограничить доходы России, а на другой чаше весов как раз доминирование доллара, гегемония доллара. И я думаю, что наши американские, ну, теперь же противники, вряд ли их можно теперь называть партнерами, они пойдут на уступки, они закроют глаза на посредников, которые будут с ними торговать, которые будут покупать нашу нефть и им поставлять.
Если, ну, конечно, в Америке, насколько я знаю, уже звучат высказывания вроде того, что потолок цен на российскую нефть может быть пересмотрен раза два в месяц, поэтому здесь все очень гибко, и американцы, думаю, понимают, что это может навредить им самим. А вот смотрите, что еще интересно. Тут звучат заявления о том, что страны Большой Семерки и Австралия хотят поэтапно вовсе отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих внутренних рынках. На ваш взгляд, вот это насколько реально, или получится ровно то же самое, что с российским газом в Европе? Отказаться отказались, а альтернативу найти забыли?
Ну, для Австралии это реально. Уж чего-чего, а Австралия – это не наш рынок. А вот для Европы, которая зависит и от нашей нефти, от нашего дизеля, и от того, что значительная часть энергопотребления Европы обеспечивается Россией, это катастрофа. Потому что, знаете, вот во все времена, во времен первых костров, которые зажглись во времена палеолита, уровень культуры, уровень цивилизации, развития цивилизации, комфорт жизни человечества зависел от количества доступной энергии. Если энергии не будет, то деградация Европы будет очень и очень быстрой. И Европа, лишившись российской энергии, очень быстро перейдет на уровень развивающихся стран. И если Европа сократит энергопотребление и вернется по энергопотреблению на уровень середины 60-х годов прошлого века, а именно такое будет количество энергии, если отказаться от российской нефти, газа, угля, то там 200 миллионов населения лишних окажется. Вот тогда вот 60 лет назад реально было на 200 миллионов меньше. Куда их девать? Отправлять в Америку? Отправлять крестовый поход, завоевать Иерусалим? Или просто соглашаться на то, что Европа по уровню жизни будет не лучше, чем страны там, Северной Африки или Азии, или Латинской Америки?
То, что европейские предприятия перемещаются постепенно в США, потому что им так выгоднее, это уже свершившийся факт. И вот, кстати, Эммануэль Макрон этим озадачился, озаботился, высказал свои опасения Джо Байдену перед его визитом в Вашингтон. И вот теперь приходят новости, что Макрон и Байден якобы достигли понимания по американскому закону, вызвавшему обеспокоенность в Париже. Об этом сказал министр финансов Ле Мэр. Напомню, что речь идет о законе, который предусматривает миллиардные льготы компаниям, производящим продукцию в США и работающим в возобновляемых источниках энергии. И таким образом европейскому бизнесу выгоднее работать в Америке, а не в Европе. Ну и налоги, соответственно, платить там же. Ну и вот теперь говорится, что Байден рассказал о готовности внести некоторые изменения в законодательство, которые выгодны Европе, а также отметил, что в Вашингтоне никогда не намеревались оставлять в стороне сотрудничающие с США страны. Ну вот смотрите, звучит, конечно, все это красиво, но с другой стороны мы понимаем, что Америка отчасти и затеяла эти игры, чтобы разрушить экономику Евросоюза и получить еще больше прибыли самостоятельно. И вот пойдет ли Джо Байден на какие-то смягчения, реальные смягчения, а не символические, как вам кажется?
Нет, конечно, потому что еще в 2019 году Конгресс США принял закон об энергетической безопасности Европы, где в первом же абзаце было указано, что этот закон призван усилить роль Соединенных Штатов в мире и увеличить возможности американского бизнеса по влиянию конкуренции в Европе и гарантировать Европу от российских энергопоставок. И когда мы говорим о том, что там французы поняли, я тоже могу сказать, как Бруно Ле Мэр, «Je comprends». Да, я понимаю. Но Европа лишится 25% своих автопроизводств, которые были настроены на электромобили и на продукцию, связанную с меньшим углеродным выбросом. Европа лишится 20% производства автокомпонентов. Европа уже сейчас имеет энергию в 5 раз дороже, чем Соединенные Штаты. Да, то есть очень многие производства, которые в Европе, химической промышленности, производство материалов, металлургической промышленности, уже не конкурентоспособны. А бизнес, а вот здесь бизнес везде компрадорский. И мы видим, как Европа, европейский бизнес готов переводить свои производства, свои капиталы туда, где выгоднее. Им плевать на население или население, это забота политиков. А бизнес будет производить там, где выгодно.
Бизнес должен зарабатывать деньги.
Да, так говорю, Карл Маркс, нет такого преступления, на которое не пошли капиталисты, за 300% прибыли.
Да, Александр Вячеславович, мне вот что еще непонятно. Вот эти все заявления Макрона о том, что, ой, американцы, а почему вы нам такой дорогой газ-то продаете в 3 раза дороже, чем себе? Ой, американцы, а вы издали такой закон, который абсолютно не выгоден странам Европы. Давайте с этим что-то делать. Но они, конечно, звучат наивно, но вот с точки зрения простого обывателя, который не погружен в политику, который читает новости в интернете. Но, с другой стороны, Макрон, это, по-моему, единственный европейский лидер, который хоть что-то говорит против вот того, что делают американцы. Остальные просто молчат. А почему так-то?
Ну, потому что каждый французский солдат носит в своем ранце жезл маршала Франции, говорил Наполеон. Видимо, еще какие-то амбиции у него остались, хотя человек... Вот знаете, в Financial Times много лет назад опубликовал интервью Дэвида Дроссельда, который рассказывал журналистке вот, с кафе на бульваре Сен-Мишель, а как он приводил Макрона к власти. Да, ну, Макрон марионетка. Поэтому рассказы марионетки — это просто кукольный театр.
Просто кукольный театр, представление, как говорится, продолжается.
Ну да. Мы читали и Буратино, и даже видели театр Образцова.
Да, ладно, давайте про Индию поговорим. Тут агентство Standard & Poor Global, и даже 2 агентства, и Morgan Stanley говорят, что экономика Индии обгонит Японию и Германию и станет 3-й по величине в мире. В своей оценке эти 2 агентства исходят из расчетов, что к 2030 году номинальный годовой ВВП Индии будет держаться на уровне 6,3%. И вот считают, что к 2031 году этот ВВП вырастет более чем вдвое по сравнению с нынешним уровнем, и таким образом Индия станет 3-й экономикой после, надо полагать, США и Китая. Согласны с таким прогнозом?
Возможно, 2-й. Потому что Китай станет 1-й экономикой Индии, мира, да, а Индия очень быстро догоняет Китай. Вот давайте вспомним кризис 2008 года, когда колоссальный удар был нанесен по экономике Соединенных Штатов, по экономике Евросоюза. Китай тогда имел ВВП номинальный в долларах где-то 3,8 триллиона долларов. Прошло буквально 10 лет, ну, чуть больше, там, вот, да, 20-й, уже 15 триллионов долларов. Да, то есть Китай вырос за 10 лет властными разом. В то время как Соединенные Штаты и Европа, они топтались на месте, там этот рост по порядку 20%. Индия сейчас имеет динамику ВВП гораздо более лучшую, чем Китай. И Индия может обогнать и Соединенные Штаты, и приблизиться к Китаю по номинальному ВВП вот, до конца этого десятилетия. Поэтому Соединенные Штаты льстят.
Льстят. А какие взаимоотношения у нас-то с Индией в плане экономики? Насколько наши страны близки? Потому что ну, разные новости приходят про Индию. Непонятно, за кого эта страна. Понятно, что за себя, да, но с другой стороны, вот все-таки, да, ближе она к Америке или ближе к России все-таки?
Да, ближе к России. Помните, блок «Скиф», мы тут великий народ, да, «Чем не будет забыто, чья ныне, чья речь поныне поет», созвучным мотивом санскрит. Да, русский язык похож на санскрит. Действительно, нас любят. Нас любят за то, что мы были у истоков антиколониального движения, что мы их поддерживали. Индия не забыла все, что творили англичане, что творили англосаксы. Индия сейчас, она реально, обретя суверенитет, становится самостоятельной и не позволяет никому ей что-либо диктовать. А Россия для Индии – это партнер естественный. Тем более, что я много раз бывал в Индии, действительно нас воспринимают ну, почти как братьев, почти как людей с исторической родины. И смотрите, вот по-русски «небеса», на санскрите «набхаса», «дом», «дама», «агни», «огонь» там, и так далее. Да, мы реально ну, вот нас воспринимают как естественных партнеров и братьев.
Ну и не будем забывать, что Индия входит в такое объединение как БРИКС, и многие говорят, что за этим объединением будущее. И вот, в частности, в Евразийской экономической комиссии предложили создать платежную систему для стран БРИКС и Евразийского экономического союза с общей платежной картой. И таким образом она сможет объединить национальные системы Китая, Индии, Бразилии, стран ЕАЭС. И это предложение озвучил советник председателя коллегии ЕЭК Владимир Ковалев. Александр Вячеславович, как вам кажется, насколько такое предложение реализуемо, учитывая то, что сейчас вот с тем же миром происходит? Американцы ездят в разные страны, говорят а-та-та, вторичные санкции, и банки то здесь, то там отказываются от платежной системы МИР. А вот если в рамках стран БРИКС Евразийского экономического союза создать что-то такое, насколько это реально?
Реально, потому что идея обсуждается уже последние 2 года, и сделано уже несколько шагов по созданию, по продвижению этой идеи. А потом, смотрите, те страны, к которым американцы реально могут что-то навязать, ну, страны, по сути, не субъектные, но кто это? Турция, это страны Центральной Азии, которые пытаются усидеть на двух стульях, но ничего не получится, они либо будут подмяты Китаем, либо сохранят какой-то суверенитет партнерства с Россией, либо просто Америка их просто кинет, как кинуло афганское правительство. Да, здесь все понятно. А вот Индия и Китай, особенно Китай, у которого есть система UnionPay, Индия, у которых есть система RuPay, они готовы вот, объединиться для того, чтобы создать какую-то общую систему. Сейчас нужно выработать подходы, принципы, выбрать эталонную систему, на базе которой будет создаваться такая платежная система. Только надо понять, что это не банковская система, это не аналог SWIFT, это система как раз для туризма, для торговли, для людей, ну, как аналог Visa, MasterCard. И, конечно, китайские туристы, они впереди планеты всей. Мы их видим везде, от Эрмитажа до Новосибирска, там, ну, или Дальнего Востока. Понятно, что они, наверное, наибольшим образом заинтересованы в том, чтобы эта система была такая глобальная. Ну, мы готовы, видимо, присоединиться. И то сопряжение наших систем, попытка объединить карточки наших банков и UnionPay, это такой первый шаг, который уже сделан в этом направлении.
Америка с этим ничего сделать не сможет, да, как бы не хотела препятствовать созданию такой системы.
Ну, пусть попробует. Если уже они ФРС начнут печатать юань, Европе, я думаю, тогда получится.
Александр Вячеславович, а если такая система действительно будет создана, это перспектива какого времени, я не знаю, год, 5 лет, 10 лет?
Я думаю, год, ну, максимум 2. Потому что все это можно создать очень быстро. Угу. Главное, чтобы иметь пул банков, которые будут включаться в эту систему, которые могут конвертировать валюты внутри вот этого союза, запустившего эту систему. Ну, смотрите, вот даже если взять образцы, как Visa, MasterCard, да, когда мы выезжаем за границу, выезжали, да, когда у нас даже были рублевые карточки Visa, там были рубли, и все равно можно было расплачиваться за границей, потому что банки-участники, работающие с Visa или MasterCard, могли конвертировать рубли по какому-то своему курсу. Да, это было не очень выгодно, но, тем не менее, это работало. А вот если будет создан такой объем банков бразильских, индийских, китайских, российских, белорусских, кого угодно, да, то это будет работать.
А судьба платежной системы МИР в международном масштабе, на ваш взгляд, какова?
МИР очень хорошая система, поэтому не нужно МИР закрывать. Я думаю, что МИР будет развиваться, и с дружными странами, я думаю, будет работать. Особенно страны, которые имеют свой суверенитет не вот с теми, кто, ну, реально не страна, а просто название на карте. А суверенные страны, они будут принимать МИР.
Дай бог. Ну и в завершении часа давайте поговорим о докладе Международной организации труда. Там сказано, что по итогам первой половины 2022 года реальная месячная зарплата в среднем по миру впервые за последние 20 лет не выросла, а сократилась на 0,9%. Причинами называются смена тенденции в динамике реальных... Да, причинами эксперты назвали наложение серьезного инфляционного кризиса на замедление глобального экономического роста, которое было вызвано отчасти конфликтом на Украине и взлетом мировых цен на энергоресурсы. В общем, мировая зарплата сократилась почти на процент. Вот, на ваш взгляд, стоит ли доверять таким прогнозам, когда даже вот среднероссийскую зарплату тут публикует, население не верит, как такое может быть, а тут мировая зарплата?
Ну, конечно, нельзя верить, потому что мировая инфляция превысила 10%. Да, так зарплата не растет в мире настолько. Давайте понимать, что когда мы говорим о номинальных ставках и реальных ставках процентов, да, реально это номинальная минус инфляция. Когда инфляция опережает все, что только можно, и рост зарплаты, процентные ставки банковских депозитов, то, конечно, инфляция уничтожает стоимость, уничтожает труд и делает труд дешевле. И когда мы смотрим на то, как в Евросоюзе инфляция приобретает уже двузначные черты, когда в Аргентине это 100%, когда в Турции это 85%, то понятно, что картина гораздо мрачнее, чем нам рисуется.
Чем минус 0,9%. А, да. А на ваш взгляд, в предстоящем году что будет с инфляцией-то, с той же европейской и турецкой? Она как-то замедлится или кризис будет только усугубляться?
Будет усугубляться, потому что к кризису инфляционному, к кризису энергетическому добавится долговой кризис. В мире объем долга 35 триллионов долларов. Большая часть этого долга номинирована в долларах, ставки растут, платить по долгам будет все сложнее и сложнее. Будут дефолты. 53 страны уже в очереди на дефолт. Согласно данным МВФ, более чем у сотни стран уже проблемы с долгами. То есть мы попадаем в долговой кризис, мы попадаем в геополитический кризис, потому что кроме войны на Украине, американцы готовы зажечь пожар и вокруг Тайваня, и на Ближнем Востоке. Мы попадаем в кризис легитимности, потому что очень многие правительства в Европе, и, ну, и в самих США, и в Латинской Америке, и в Азии будут страдать от этих экономических дисбалансов и использовать проблемы социально-экономические, социально-политические. И мы рискуем попасть в экономический кризис.
Александр Вячеславович, мрачную картинку вы рисуете. Дай бог, чтобы Россию это затронуло в меньшей степени. Спасибо вам большое. Финансист Александр Лосев был у нас на связи. Говорили, подводили экономические итоги недели. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.